Мы с вами сегодня продолжаем исследовать тему, которая называется «Как находить общий язык». Первое, что хотел бы я сказать, вот, понимаете, мы все разные люди, у нас у всех разное восприятие одной и той же самой Библии, да, вы видите, одни так понимают те же самые стихи, другие иначе, кто-то считает одно более важным, кто-то другое более важным. Но я вам должен сказать, что вся наша жизнь состоит из того, из общения с людьми. И наше счастье или несчастье зависит от того, насколько мы умеем находить общий язык с людьми, которые нас окружают, или не умеем. Неважно, семья ли это, неважно, церковь ли, на работе, на предприятии, да, соседи ли. Везде мы общаемся друг с другом. То есть общение происходит, но если мы не находим общего языка, заметьте слово «общение» – это что-то как бы общее, да? Вот мы общаемся, но если общего языка не находим, общение прекращается. А ведь все-таки вы помните, да, из притчи Соломон, что пишет, о премудрости, что я веселилась на кругу земли, и радость моя была с сынами человеческими. Ощущение радости и счастья – это когда есть кто-то рядом, кто тебя понимает, с кем ты можешь разделить радость, с кем ты можешь разделить горе, кто может твою ношу тоже взять с тобою и понести. И я уже не раз говорил, когда есть у нас хотя бы один, вот действительно близкий, действительно дорогой человек, с которым мы находим общий язык, я говорил, что такой человек один из самых богатых людей на земле. Потому что можно иметь деньги, золото, серебро, бриллианты, банковские вклады, недвижимость. Можно ездить и летать там, как говорится, и отдыхать на морях и океанах. Нет взаимопонимания, нет любимого человека, кто поймет, кто посочувствует, да. И я говорю, при всем том, что мы можем иметь из материальных благ, да, мы не будем счастливыми людьми. И я вам говорил, вот чего люди заводят кошечек, собачек, попугайчиков. Вы знаете, они не спорят, они не противятся, не сказать, что они там понимают нас, но тем не менее... хотя бы не выступают. И с такими людьми, извиняюсь, людьми, с такими животными, домашними питомцами, приятно находиться. Но даже то, что мы приобретаем вот этих животных, да, это говорит о том, что мы нуждаемся хотя бы в ком-то. И хорошо, когда вот этот кто-то является Христом, Богом. Действительно, если наши отношения со Христом или с Богом настоящие, качественные, продуктивные, мы из этого общения получаем много благословений, да, то даже Бог может заменить всех людей собою для нас. Но я должен вам сказать, что если мы с Богом находим общий язык, то мы должны были бы научиться находить общий язык с людьми. Так не бывает, что вот я с Богом только один вот нахожу общий язык, да, а вот со всеми остальными не лажу. Общение с Богом подразумевает, что я становлюсь обладателем Его мудрости, Его знаний. И потом с этими знаниями, которые я от Него получаю, я могу входить в этот мир и могу приобретать друзей. Поэтому тема, я вам скажу, насущная и самая важная. Что толку, соблюдаем мы там субботу или воскресенье и там доказываем кому-то, что это именно вот это правильно. Общего языка нет. Симпатии нет. Взаимопонимания нет. И что с того? Мы можем мыть ноги. Ногомовением в церкви заниматься. Можем принимать участие в причастии. А общего языка нет. Это подтверждение того, что если нет мира, нет радости, нет счастья в душе, если мы не находим общий язык и держимся чего-то такого, будем говорить, доктринального придерживаемся в церкви, да, то это говорит о том, что это не истина. Истина – это не доктрина. Доктрина – это, так будем говорить, косвенное напоминание об истине, то есть к чему мы должны идти. А истина во Христе Иисусе – это когда мы становимся свободными от того, что меня мучит, свободными от того, что меня с людьми разделяет. Истина, она, заметьте, это не сколько вот слово, как мы привыкли понимать, истина, это вот библейское слово. Я вам должен сказать, что это истина. Но эта истина становится истиной, когда мы понимаем правильный ее смысл, и понимание этого смысла сближает меня с Богом, с людьми, и делает меня счастливым и удовлетворенным жизнью. Заметьте, да, в Библии написано, слово твое есть истина. Ну и что? Вот истина, и я думаю, что я ею обладаю, если я ее читаю, хожу в церковь и ее слушаю. Если я в жизни несчастный, не умею ладить, не умею находить общий язык, значит, это не истина. И познайте истину, истина сделает вас свободными от греха, вы помните там по тексту, от обид, от зависти, от раздражения, от всего того, что нас с вами друг с другом разделяет. Истина, слово есть истина, но есть буква истины, а есть дух истины. Слово, да? Буква, это, ну вот буквально мы понимаем, а смысл как бы нам недоступен, мы его не понимаем. Так вот, буква, хотя она и истина, да? Но мы буквально понимаем, а скрытого смысла не понимаем. Убивает, то есть не решает проблем жизни, счастья, вдохновения не дает. А дух, то есть сокрытая мысль, ведь мы при помощи слова мысли выражаем. У нас же не просто вот слова мы что-то, извините, говорим, да, не думая, что мы хотим при помощи слов выразить. Когда мы говорим, мы выражаем слово, это только мысль, вернее, это средство, при помощи которой мы пытаемся изложить свое мнение, свою мысль. Так вот, и библейское слово, это тоже, если мы не понимаем мысль, заложенную в него Богом, в это слово, оно нас не животворит. А нам надо именно жизнь, животворящее слово. Так вот, прежде чем сейчас я начну с вами исследовать одно место Писания, я хочу напомнить, один текст библейский из послания апостола Павла к евреям, 4 глава, 2 стих. Там написано, ибо и нам оно, имеется в виду слово, как бы, да, и нам оно, слово Божье, возвещено, как и тем, ну, имеется в виду тем, которые в древности в Израиле, там, при выходе из Египта, да, тоже было слово им дано, да, нам оно возвещено, как и тем. Но смотрите, мысль какая. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Вы видите, какая мысль интересная? Слово Божье не приносит пользы и может приносить пользу. От чего же это зависит? Если мы говорим, что принесло пользу, то библейское слово истины, да, оно является истиной. Оно, если нами правильно понято, да, до мелочи, то эта мысль извлечена оттуда, то она для нас становится, это истина или это слово действительно становится истиной, потому что освобождает меня от проблем. И наоборот, если я не извлекаю, пользы от этого нет. Так вот, сказано, что слово слышанное надо растворить верою. Выражение, видите, если особенно не вникать, вера, вот я верю, вот я доверяю, там, и так далее, и тому подобное. Но есть, я говорю, есть вера осмысленная, есть фанатичная, тоже вера. Мы же не задаемся иногда такими деталями, а вот какая у меня вера, на основании чего? Так вот, в данном случае слово должно быть растворено верою. Вы знаете, вот мы читаем, у нас тоже существуют какие-то определенные предрассудки. Церковные, свои личные, да? Вот мы читаем, так, это вот тем написано, баптистам, пятидесятникам, православным. Я говорю, ну где так написано? Заметьте, это я привожу пример, что вот когда мы вот читаем, говорим, так, это баптистам, так понятно, типа нам нет, проскакиваем дальше. Это говорит о чем? Что нам оно не написано, и мы его не поймем, потому что у нас даже нет веры, нет попытки задуматься, задаться вопросом. А вдруг это тоже, и может, я что-то подобное делаю? У нас есть какое-то такое узкое понимание стиха. Это тому. И заметьте, этот стих, это слово, выражение не будет нами понято, потому что нет веры. А если сразу будем говорить так, как говорится, так, шайба попала на мою часть поля, да, я ее быстренько опять туда отбрасываю, и все. Далее, мы читаем Писание. Если оно нас обличает, мы становимся в позу, нам неинтересно это обличать, потому что мы чувствуем, как собака знает собака, где сало зарыто. Мы понимаем там подспудно, пусть даже, что да, я вот такой, ну тут написано, ладно, что-нибудь другое почитаю, более такое утешительное. И это слово не доставляет пользы, не приносит пользы такому неверующему верующему. Верующий он формально, а по сути неверующий, поэтому я так и говорю. Что такое растворить верою? Помните, Иаков в первой главе говорит, но кто вникнет в закон совершенный, вот это растворить, это надо вникнуть. Не надо протестовать, не надо, я не согласен, я против, у меня другое мнение, да, это вот вопрос веры или неверия. Человек, который протестует, становится в позу, он никогда не может понять смысл этих слов. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, то есть постоянно будет, ну будем говорить, как желудок, кишечник переваривает пищу, да, растворенную, растворяет и переваривает, усваивает. Вот если человек будет размышлять о слове, то это слово принесет пользу. Даст ту благодать, которая там заключается. Даст ту мудрость, то наставление, которое Бог хочет нам через него донести. Мы должны это понимать. Я как-то приводил пример. Почему Иуда, это Елена Уайт об этом пишет, почему Иуда, ну, как бы, слушая Христа наравне с другими учениками, почему вот он стал тем Иудою, да, таким отрицательным персонажем, да? Как он до этого докатился? И она пишет такие мысли, что когда он слушал, что Христос говорил, он всегда сидел и с точки зрения аналитика такого критического сидел и так, вот это он правильно, вот это нет, вот здесь что-то не так. Вот обратите внимание, он не растворял верою слова слышанные, да? А он критиковал, он сидел вот так, вот это так, вот это не так, ну как будто бы великий специалист или теолог в писаниях. Люди, которые в церковь ходят, у них тоже есть уже определенный настрой, как надо понимать стихи библейские. И так и понимают, что было, как говорят, единомыслие. Заметьте, заранее определена позиция церкви, как надо понимать, и если не так, то это уже будет ересь. То есть, другими словами, вот даже такая установка, да, такое, будем говорить, негласное предписание, а то и гласное бывает, оно лишает нас понять Слово Божье, и чтобы оно нам принесло пользу. У нас нет веры растворяющей. У нас нет мысли, которая не предвзята. У нас заранее определена позиция. Так, это не так, это у баптистов. Но я говорю, не все же у баптистов и неправильно. И не все же и у адвентистов неправильно, что-то и правильно, где-то кто-то что-то более-менее может быть понимать. Но вот это заранее, при встрече, когда мы особенно общаемся, так, он баптист, или он адвентист, или он православный, так, все понятно, тут, как говорится, не надо даже прислушиваться к словам этого человека, коль он не из нашего песочника. И я вам должен сказать, я пытаюсь, вот то, что читаю, пытаюсь вам разжевать какими-то такими примерами, более доступными, понятными, да, чтобы мысль была уловлена, чтобы не просто ушами послушать текст, потому что вы глазами, если прочитали, но не вникли, ушами услышали, но не вникли, это слово не принесет пользы. Не дает того, той перемены в сознании, не меняет наши стереотипы, и мы остаемся, какими и были. Но при этом думаем, что мы понимаем это слово. Поэтому еще раз напоминаю, все, что читаете вы, все, что слушаете, не надо сразу слепо верить, это тоже некрасиво и неумно. Просто подвергайте анализу, помолившись, без предвзятости, анализируйте это слово, вникайте, где еще написано, сопоставляйте, есть противоречие, нет противоречия. Вот этим надо заниматься, только в таком случае Слово Божье даст человеку пользу. А польза вы знаете, какая? Будьте святы, потому что я свят. Польза – плод Духа, любовь, радость. Вот та польза, ради которой мы пришли к Богу. Не ради того, чтобы ноги мыть. Не ради того, чтобы вечерю принимать. Не ради того, чтобы хор слушать, как он красиво поет. А ради плодов. Мы, как насаждение Божье, посажено в саду Божьем, чтобы приносили плод, который радовал бы нас и радовал всех тех, кто к нам будет приближаться, с кем мы будем общаться. А сейчас мы начнем исследовать с вами Писание. Мы прочитаем и будем исследовать Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 30 стих. В принципе, это не так, будем говорить, сказать, чтобы это не было известно место, довольно известное место. Я нисколько хочу делать разбор этой главы, чтобы вы, как бы, каждое вот слово, там, вот как оно там понимается, да, цель другая. У нас тема, вы видите, как находить общий язык. Я из этой главы больше буду обращать внимание на слова, которые говорят о том, способствуют они нахождению общего языка или нет. Нам именно это надо сейчас увидеть в этих стихах. Увидеть и эти стихи как бы извлечь, как драгоценные, будем говорить, там, залежи ископаемые, да, извлечь и потом проанализировать, вот как бы переварить верою, понаблюдать, действительно ли вот эти слова, словосочетания открывают или дают рецепт, от которого будет зависеть, найдем мы с кем-то общий язык или нет. Читаем, значит, Иоанна 10 глава, с 1 по 30 стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый. И знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». И Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих. Как я сказал вам, овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Что хотелось бы в первую очередь сказать? Хочу привести вам такой пример. Может быть, вам приходилось видеть, встречать, соприкасаться с некоторыми людьми. Я сейчас скажу, что это за люди. Неважно, кто мужчина это или женщина. Вот есть, будем говорить, человек, пусть мужчина, пусть женщина, вот к которому люди тянутся. Этот человек вроде бы ничего такого не говорит, секреты какие-то там не выдает, да в принципе ничего не скрывает. Вроде бы человек как человек. Но вот сами люди тянутся. Есть люди, которые приходят и такие, знаете, ну настолько личные проблемы рассказывают, что другому они этой проблемы никогда не доверят. Вот есть к этим людям у других людей какое-то чувство доверия. Есть какие-то симпатии. И вот эти люди вроде бы не говорят про Бога, про Христа, не говорят, что они верующие. Я знаю таких людей, которые вообще не верующие. Но они как лучик света в темном царстве. Они как ясное солнышко. Вот что-то такое есть в этих людях. Я вам должен сказать, ну, если говорить с точки зрения Библии, так они как раз обладают всем тем, о чем нас учит Библия, и что мы, верующие, к сожалению, почему-то не смогли приобрести. вот тянутся, делятся. Все хотят дружить, даже какая-то ревность между людьми, он мой или она моя. А этот человек, как бы у него доброты, сочувствия, сострадания, понимания, совета мудрого хватает на всех. Кто-то может не понять, он не обижается. Он не обманет, он не унизит, он не возвысится над кем-то. Вот он какой-то такой простой, как говорит Библия, да? Он и кроткий, и смиренный, но не глупый. Он и мудрый, но не превозносится. От него исходит вот какое-то такое некое обаяние, которое люди не могут объяснить. Вот что-то есть такое, нельзя объяснить, но есть, меня тянет к нему. А есть люди, которые из кожи лезут вон, объединяют, группируют, возглавляют, говорят о любви, о единстве, и все бегут от него. Есть люди, которые говорят, вот там кому-то говорят, вот тебе доверяют, вот что, а ко мне не обращаются, и никто не делится, что-то от меня все шарахаются. Поймите, это не чего-то шарахаются. Я не краду, я не убиваю, я не курю, я не пью. А ты что думаешь, что это самое важное в жизни? Можно не пить и не курить и быть сплетником. Можно там не блудить и при этом быть таким, знаете, недобрым человеком. То раздражительным, то высокомерным. А это отталкивает людей. Есть люди, которые, знаете, вот любят командовать, да? И они не понимают, но они же, типа, ради блага, давайте вместе, давайте исследовать. А дальше, типа, я буду за старшего, я буду тут говорить, а вы будете слушать и попробуйте не послушать. Вот вроде бы делает для объединения что-то, все бегут от него. А вот человек, который не объединяет просто, где появляется, он получается как центр вселенной. К нему он не объединяет, он не привлекает, не призывает. Идите сюда, я вам там что-то расскажу. Люди сами идут. Вот как говорят люди, которые там любят подводное плавание, ночью с фонариком, опускаясь в воду, да, и на свет рыбка идет, или как вечером там, или ночью на фонарь мотыльки всякие, там комары всякие, как говорится, насекомые слетаются. Вот два, я привел пример, два человека. К одному тянет, а от другого все бегут. Вот то, о чем мы сейчас прочитали, что будем с вами исследовать. Вот мы будем как раз читать, здесь немножко другими словами сказано, но именно сказано вот о Христе будет, да, что Он был таким, к которому люди тянулись, потому что вот этот человек добрый, о котором я сказал, к которому все тянутся, они в принципе одно. Но я говорю, даже если они неверующие, они даже не понимают, что Он и Христос одно. И еще что хочу сказать. Мы ведь не задумываемся, вот почему такие люди не приходят в церковь, а если пришли, почему уходят? А потому что здесь что-то другое. Мы не похожи на того, о ком говорим, что мы в него веруем и ему поклоняемся. И еще что хотелось бы мне сказать. Вот то, что мы сейчас с вами прочитали, это 10 глава Евангелия от Иоанна. Но чтобы понять, почему Христос это говорит, нужно, значит, обратить внимание на предыдущую главу, на 9 главу Иоанна. Я ее не буду читать, я просто коротенько, чтобы не занимать время. Напомню, что в 9 главе Евангелия от Иоанна там описана история. Христос идет с учениками, сидит слепорожденный с протянутой рукой. Христос там исцеляет его, да? Помните, разговор учеников был такой, кто виноват в том, что кто согрешил, что вот он слепым родился, он или родители его? И Христос, вы помните, как отвечает? Не он, никто, не родители его, а это надо, как, ну там я своими словами скажу, как для славы Божьей. Я уже говорил как-то, там, знаете, для славы Божьей родителям такой подарок сделать Богу, да, чтобы он, ребенок родился слепым от рождения и был таким всю жизнь. Здесь Христос не сказал, что Бог участник вот этого, будем говорить, слепого рождения. Здесь Христос сказал слова, чтобы дать понять ученикам. Вы не тем занимаетесь, от вас веет нехорошим духом. У вас нет сочувствия, у вас нет сострадания. У вас первый вопрос, так, кто согрешил? Значит, если что-то произошло, так, значит, грешник, все понятно, так, надо выяснить, как говорится, четко застолбить, кто виноват. Христос как бы дает понять, не ваше это дело, кто виноват. Важно, что сейчас произойдет. Слава Божья явится. Ну и дальше он исцеляет его, да. Что вы думаете? Я на что хочу обратить ваше внимание. Ученики задались вопросом, кто виноват. Заметьте, ни любовь, ни сочувствие, ни сострадание, ни желание протянуть руку помощи. Да, никто из них не сказал, Господи, бедный несчастный человек, сделай, пожалуйста, чудо, исцели его, пусть он увидит, да. Вопрос только такой, вот, дела, которые вот ученики хотели делать, определять, кто грешный, потому и успеха не имели. А Христос говорит, пока есть день, я должен творить добрые дела, дела Божьи, не разборками вот этими заниматься, а действительно благословить человека в его нужде. Ну и вы помните там историю, исцеляется этот слепорожденный. Естественно, у него радости, все, кто знали, слышали там радости, молва пошла. И заметьте, как ученики определяли, хотели узнать, кто согрешил. Подобный дух проявляют, заметьте, книжники, там фарисеи или начальники иудейские, да, заметьте, сразу воспылали ревностью. А чего? Ну как это так? Вот исцелился. Это же не мы исцелили. Слава-то не нам. Там вот тот, кого мы считаем каким-то таким непонятным учителем, которого мы не признаем, и он нас не признает, да, вот ему вся слава. И заметьте, вместо того, чтобы сказать, Господи, слава тебе, такое чудо, брат наш слепорожденный стал видеть, да, возблагодарили бы Бога, да, порадовались, нет. Начинаются допросы. Так, как это было? Он рассказывает, это грешник, так не может быть. И он грешник, и ты грешник, и вообще, и опять ничего не помогает. То есть, обратите внимание, они овцу пытаются удержать в сфере своего влияния. То есть, как бы, будем говорить, миссионерят, чтобы за ними ходили. Начальники иудейские, это как пастыри. А вот слепорожденный израильский народ – это как овцы. И вот эти пастыри пытаются овец загонять вот в этот пастушеский загон. Слово «загон» – это куда загоняют. Не куда идут сами, а куда загоняют. И именно этим методом начальники действовали. Родителей вызывают. Родители, вы помните, тоже боятся сказать, потому что проблемы возникнут. Он в совершенных летах, его спросите, точно был слепой и точно выздоровел. А как, не знаем, спросите его. Опять его вызывают, опять допрос. Уже слепорожденные начинают их вразумлять, не хотите ли вы уверовать? Вот уже все говорят, что не может он, чтобы был не от Бога. Его выгоняют оттуда. Ты сам, типа, его ученик, да? Иди отсюда, грешник несчастный. Заметьте, для кого-то радость и счастье, для кого-то это оборачивается горем. Что хочу, как бы, в заключение сказать по 9 главе? В сравнении с 10 главой. Поступали ли начальники иудейские, как Христос? Шли ли они впереди своим примером, своим обаянием, своей любовью? Привлекали ли этого слепорожденного и вообще весь израильский народ? Либо держали их в, как говорят, железных оковах? Далее, вы вот помните, да, в 10 главе, «Я жизнь мою полагаю за овец». То есть, «Я жертва». А в 9 главе начальники иудейские – это вампиры. Жертва – это люди. Их не жалко, они их не любят, они обижаются на них, агрессию проявляют и удивляются, почему этот слепорожденный брыкается, как необъезженный лошак. Почему народ идет за Иисусом, и даже дети кричат: «Осанна сыну Давидова», почему нам это не говорят? Мы же этого хотим. В том-то и дело, что вы этого хотите. Это цель и смысл жизни. А Христос этого не хотел. У него другая миссия – делать добро. Не стращать страхом. И вы помните, в 9 главе там еще опять встречается Иисус с этим слепорожденным. И вы помните разговор, да, там об Иисусе, и Христос как бы говорит там о Мессии, ты что-то там знаешь, да? И помните, Христос говорит: «Это я ему», говорит. И он говорит: «Господи», там пал на колени и поклонился. Так вот, вы видите, да? Казалось бы, мелочь какая-то. Вот один полагает жизнь свою за овец, то есть не вампир, а донор. А другие вампиры сосут кровь, не дают, а забирают. В каком смысле я это говорю? Злятся, это забирают, а не дают жизнь и жизнь с избытком, да? Страхом спасают, то есть пугают от синагоги, отлучимо, следовательно, от Бога и от спасения. Упрекают. Нет радости, нет мира, нет уважения к людям. Вот я начальник, и я умный. Вы не начальники, и все глупцы. Вот все должно быть по-моему. Я буду командовать парадом, вы будете маршировать. Все, заметьте. Я повелитель, я начальник, я царь, я вершитель судеб человеческих. Вы должны мне подчиняться, и я буду вами править. Но заметьте, не при помощи плодов Святого Духа. Или плодов Духа. Поэтому и бегут. Не дают, а отбирают, живут за счет этих людей, отбирают и средства, отбирают право голоса, отбирают право выбора, да. Они должны. Мы командуем, они должны. А у Христа правило другое. Я не командую, и они не должны. Мое дело сделать доброе дело – и если захотят, пусть идут. Не захотят, пусть не идут. Это ихнее право. Я даю жизнь. Я полагаю жизнь мою за овец. И даю жизнь с избытком. И вот я вам так напомнил предысторию, да? И теперь к 10 главе подходим. Истинно, истинно говорю вам. Заметьте, кому это он говорит? Фарисеям, которые не поймут, почему за Христом ходят, а за ними не ходят люди. Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тут вор и разбойник. Заметьте вот выражение. Вор и разбойник. Ну, буквально, вроде бы, знаете, совсем как-то так некрасиво он говорит. Вор и разбойник. Что, они действительно убивали людей? Я бы не сказал, что они этим занимались. Ну, почему он так говорит? Ну, заметьте. Через форточку хозяин домой не ходит. Это форточник вор. Он как бы дает понять, что люди – это паства. Если вы хотите туда войти, входите как положено, как хозяин дома, да, входите через дверь. Если это загон в поле, ну, через калитку или ворота. Тудою входят. Если ты перелазишь где-то, Индия, и оглядываешься, то ты пришел с какой-то плохой целью украсть или убить. Ну, вор ворует, разбойник тоже грабит, но может еще и убить. И Христос говорит, кто не дверью входит, тот вор и разбойник. И не удивляйтесь, почему от вас бегут, не тем местом заходите во двор овчий. Что значит не дверью входит кто-то? Здесь вы обратите внимание, тут нельзя вот так толковать, типа дверь это вот Христос, ты просто так вот дверь, как здесь и написано, это Христос. То есть под словом дверь он своим поведением как бы показывает, что есть законный, Богом определенный путь к сердцу человека или других людей. Вы помните, да, из книги Иова, кажется, 23 глава, 37 стих. «Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силой, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает». Бог создал человека со свободной волей, с правом выбора. И если ты его лишаешь права выбора, если ты властвуешь над ним, ты не дверью входишь. Заметьте, для того, чтобы... Если я уважаю право выбора человека и не насилую его, это уже располагает человека ко мне. Если я его насилую и командую им, и упрекаю, и угрожаю... Я не дверью пошел, Бог в душу человека входит вот этой дверью. Уважительно относится к своему творению, хотя творение, как иногда говорят, тварь несчастная, ведет себя плохо. Бог не позволяет себе перелазить Индию. То есть, не изволите ли, все стою у двери и стучу, не изволите ли открыть мне? А Индия это так взял за горло и начал душить. Пока тот не сказал, Господи, веруй, только отпусти. Когда мы не уважаем человека, не признаем его право выбора, когда мы его насилуем, вот мы даже когда беседуем, вот мы настаиваем, доказываем, припираемся, заметьте, это не дверью мы входим. Это называется и культурное христианское изнасилование. Если мы обижаемся, ах, так вы меня еще и не слушаете, я с тобой разговаривать не буду. Это опять не дверью. За это тем более не будут нас любить и не будут люди к нам тянуться. Мы, не, наверное, не задумываемся. Вот когда в семье что-то происходит, вот там, допустим, там муж или жена, кто-то говорит, слушай, Ваня там или Оксана, давай вот так вот сделаем. Я не хочу. Ну, может быть, не сказано, но бывает есть еще и такое, что говорят, я сказал, и так будет. Заметьте, это насилие. Это демонстрация, это революция. И скажите, кому мы понравимся с такими проявлениями? Извините, в кавычках, христоподобными. Это позор, если мы еще верующие. Потом кто-то говорит, он мне или она мне изменяет. Я сейчас не говорю, что это правильно и хорошо, но я говорю о том, что происходит закономерно, логично. Если я просто капризный человек, сказал и так будет, и неважно, разумно, неразумно, вот я начальник и все, и будет так. Заметьте, нет желания сблизиться. Не тянет меня к этому человеку. Человек от меня шарахается в сторону. Отношения рушатся. Там недалеко кто-то найдется более нежный, более сочувственный и, как говорится, поменяет человек команду. Даже когда кто-то там любит члена семьи и говорит, так, вот ты должен кушать здоровую пищу, я хочу, чтобы ты был здоровый, вот будешь кушать вот это, салаты, больше свежего. Он говорит, слушай, ну приготовь мне вот такое. Нет, я тебя люблю, если бы я не любила, я бы тебя вообще там закормила, чтобы ты умер скоро, а я люблю тебя, и будет вот так. Поймите, вот это опять же не дверью. А наши в церкви научили, вот, а я и дом мой будем служить Господу. Вот я понял, что нужно кушать вегетарианскую пищу. Вот я буду кормить другого, и даже если ему не хочется, я его затащу в рай Божий. Никуда не денется, он будет у меня здоровеньким. Поймите, мотив добрый. Умели приготовить, да не умели подать. И неважно что. Пусть бы мы даже полезным медом кормили, человек бы сказал, ну спасибо, уже как-то спасибо. Нет, ешь, медок хороший. Вы знаете, можно и до раздражения дойти с этим медком. Это называется не дверью. Вы заметьте, какой женщине, жене мужа тянет. Вот он заходит, а она не скажет там, ноги вытирают с той стороны. Заметьте, это тоже начальнические нотки. Это значит, будет по-моему, и я не буду тут жизнь полагать за тебя. Ноги вытирать там надо, да? Или там, ешь, наклоняйся, а то я вечно твои штаны и рубашки не могу отстирать. Добрая жена, она, муж заходит, она улыбнулась. Как здоровье, как было на работе, как там. Или наоборот, это муж так делает жене. Ну, мы же большие начальники, у нас большие претензии. И у нас вообще весь разговор, это так, строго, по-начальнически. Я сказал, так будет, а если не так, я с тобой не разговариваю. Я не говорю там про больше что-либо, да, слова какие-то. Заметьте, все это называется «не дверью входим». Мы вообще насильники, а это воры и разбойники, не в буквальном смысле. Все будет по-моему. То есть, ты должна, или ты должен полагать жизнь, отдавать жизнь свою мне, а я нет. Ты должна быть кроткая, а я нет. А я должен быть начальником, а кротким нет. Так вот эти слова... Кто не дверью входит, кто с раздражением, вот дела плоти можно сразу все тут перечислять, раздражение, зависть, обиды, недовольство, упреки, там, не разговаривать, я ненавижу, слова какие-то обидные, дерзкие, да? Все это, заметьте, незаконный путь, противозаконное поведение, которое не располагает сердце другого человека, не приближает его ко мне, а наоборот, подальше отталкивает, иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Мы хотим быть любимыми, но мы сами не любим. И незаконным путем, и не через двери, а через форточку лезем в душу человека и топчемся там. Человеку это не нравится. Мы берем власть над ним. Мы управляем, мы указываем, мы упрекаем, мы как судья, как прокурор, которые приговаривают. Нет нежности, нет тепла, нет сочувствия, нет сострадания, нет любви, которая долго терпит, милосердствует, не завидует, не раздражается. Этого нет. Поэтому мы перелазим Инди. Поэтому от нас шарахаются, нас не любят и к нам не тянутся. А для того, чтобы дверью входить, то есть Христом, Христовым поведением, беря с Него пример, что, как мы должны входить? Во-первых, уважать право человека. Во-вторых, не заявлять свои амбиции, я сказал, и так будет. В-третьих, не говорить с упреком, с иронией, унижая, оскорбляя, повергая наземь человека. С любовью, с долготерпением, милосердием, кротостью, воздержанием. Вот что значит дверью входить. Все эти качества говорят о чем? Что с такими качествами, как я перечислил, любовь не гордится, не превозносится, не завидует, не раздражается, не ищет своего и так далее, да? С этими качествами мы не можем быть начальниками. Мы как слуга, мы как простой человек, который любит, ценит своего там мужа или жену, или собеседника, или друга, или сотрудника по работе. Секрет, я вам должен сказать, несложный для понимания. Но весь вопрос упирается в что? Как таким стать? Я могу говорить, вот да, вот так, вот таким надо быть, вот если мы будем такие, к нам будут тянуться, нас будут любить, на руках носить, мы будем уважаемыми людьми. Да, если бы во рту росли грибы, и в лес бы не надо было ходить. Вот, если вы будете вот такими вот ненасильниками, такими уважительными людьми, добрыми, чуткими, нежными, вас будут любить. Я правильно сказал? Но я говорю, проблема в том, как таким стать. Вы заметьте, как бы мы ни говорили, с чего бы мы ни начинали, мы приходим к одному и тому же. Нас за что-то недолюбливают. А мы считаем, что это ничего. Мы считаем, что мы никакого греха не делаем, потому что мы не курим и не пьем давно уже. А что, только на этом свет клином сошелся? Это только эти грехи? А обиды, а недовольство, а раздражение? А зависть, а упреки? А ирония? А подтрунивание над человеком? Это что, не порок? Раздражительный – это человека-убийца. Посмотрел с вожделением – это прелюбодей в сердце. И мы сами обращаем на эти детали, когда к нам кто-то так относится. А когда мы, у нас это все хорошо. Такова логика плотского человека. Так вот, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, то вор и разбойник. А входящий дверью, то есть как бы на законном основании, Есть, я добавлю, истинный пастырь овцам. Почему? В смысле, не навязался он им, а он есть пастырь, признанный овцами. Почему? А потому что вот его отношение к людям, это как отношение Христа к ученикам. И сочувствие, и сострадание, и манера общения с ними, и как сказать, и что учесть, и как донести. Ученики свободны. Хотя иногда делают не то и не так, как надо. Кто дверью входит, уважает свободу человека, не становится в позу начальника, да, не насилует его, не стращает, не миссионерствует до смерти своего, как говорится, подопечного, да, есть же такие вот. И без конца и без края надо Христа. Вот когда ты в церковь придешь, церковь за тебя молится. Заметьте, это тоже разбойничьи черты характера. Сосем, пьем кровь этого человека. И человек думает, ну такое небо интересное. Тянут, аркан набросили на шею, тянут. Да что же это за царство? И если там будет нескончаемая вечность, Боже, так я ж попрошусь оттуда, в озеро огненное, сгорю, умру и все, и уйду. Исчезну. И заметьте, кто дверью входит, кто не претендует быть пастырем, кстати, хочу попутно сказать, вот там, знаете, расколы в церкви, тут объявляются новоявленные пастыри, пророки, да, откровения получают, церковь организуют, себя объявляют каким-то таким пастырем. Заметьте, кто объявляет себя пастырем, там, служителем и свою церковь истинной, он уже не дверью уходит. Он берет на себя полномочия какого-то великого. Не надо становиться пастырем и объявлять его, себя таковым. Живи, если к тебе потянутся, то будешь пастырем. Но не сам себя назначил на эту должность, а людьми будешь признан. И это настоящий пастырь, потому что ты действительно дверью входишь. Это ты считаешь, что ты пастырь. Это ты считаешь, что ты реформацию делаешь. Это ты считаешь, что ты церковь Богу создал через свою реформацию. Это, дорогие, это Бог должен сделать через поведение. Вот как Христос от него требует. Скажи, ты ли Христос? Он говорит, ну смотрите, что я делаю. Дела мои говорят, что вы от меня требуете. Вот скажи, потом будете цепляться. Ты сам себя назвал Христом. Живи так, чтобы тебя Христом назвали. Не становись начальником и не объявляй себя старшим, главным, да? Люди должны это определить. Люди должны потянуться. И дальше написано, ему предверник отворяет, обратите внимание, там не надо доказывать, голос повышать, что я ваш, пусти меня. Заметьте, все естественно, я только приближаюсь, это я как бы о Христе говорю, не о себе, да. Я только приближаюсь, предверник сразу, ну, с любовью открывает дверь, то есть знает, признает, тоже не протестует, потому что Христос не навязывается в пастыре. Далее, и овцы не разбегаются, а наоборот, когда видят этого Христа, они слушаются, они к нему тянутся, на него смотрят, лица сияют. Предверник отворяет, заметьте, овцы, я добавляю слово, сами слушают. Почему? А потому что он сам не насилует их и не спасает насильно. Овцы сами слушают голоса его. И он зовет овец по имени своих. И выводит их. Что значит зовет по имени? Ну, если, вы заметите, когда пастырь дает каждой овечке имя, это говорит о том, что он даже характер каждой овцы понимает. И по имени это обозначает, что он знает характер и знает ключ к каждому. То есть нету такого шаблона со всеми одинаково. То есть, в общем, любовь, уважение, почтение, снисхождение, прощение, да, это общее. Но, а вот в личном общении тут еще есть свои специфические особенности, изюминки, как вот именно с вот этой овцой вот повести себя, ну, чтобы помочь ей стать лучшей, а не худшей. И дальше. И когда выведет овец своих, заметьте, выведет, то есть ведет куда-то, ну, будем говорить, в данном случае жена ведет мужа к Богу, да, чтобы он уверовал. Вы помните, мы с вами читали первое послание Петра, 3 глава. Чтобы без слов, без указок муж неверующий был приобретаем верующей женою. Через что? Через поведение кроткое и смиренное, что драгоценно пред Богом. Будь такой жена, чтобы муж любил, тянулся, а не шарахался от твоего христианства, от твоего Христа. Когда выведет своих овец, идет перед ними, обратите внимание, не сзади, не с криком, не с палкой и не с овчарками загоняет в Царство Божие, куда надо идти. Не говорит о церковном порядке. Он и есть церковный порядок, он и загон, он и дверь. Его поведение достойно подражания, людей к нему тянет, и порядок сам по себе, как говорится, образуется. Вы заметили? Вот Христос, вот вроде, как говорится, и фарисеям в 23 главе там описано, надавал, как говорят, и в фост, и в гриву, да, и в храме взял бич. И в то же самое время, вы, наверное, заметили, дети кричали «Осанна сыну Давидову». И когда Христос проповедь говорил, дети приходили ко Христу и видели в нем что-то такое. Вот обратите внимание, дети – это овечки. А Христос – это пастырь. Он не говорил, дети, идите сюда, сядьте вот здесь и слушайте, что я говорю взрослым людям. Поняли? И не крутитесь. Он как будто бы их не видел, но видел. Он как будто бы не замечал их характер, но замечал. В его взгляде, в его интонации, во всем его облике что-то светилось такое, что привлекает. Вы это, наверное, тоже замечали. Вот есть собака или котенок, вот кому-то идет, а кому-то нет. От кого-то бежит, а кому-то придет и, как говорится, вроде всю жизнь вместе были. Так вот, заметьте, когда мы говорим свое мнение и на нем не настаиваем, это мы идем впереди. Мы не настаиваем, мы не спорим, мы не ругаемся, не выясняем отношения. У людей уже появляется склонность прислушиваться к нашему мнению. Как только начинаем миссионерить человека, да, мучим его своим миссионерством, начинается отход. Как только мы говорим, что вы заблуждаетесь, вы там погибнете, вы неправильно понимаете, у вас ересь, все, кончилась проповедь. Не дверью лезем, я говорю, не идем, а лезем, потому что через, а не в. Так вот, когда выведет своих овец Христос, идет перед ними. То есть, заметьте, примером, а не словами. И, как говорится, подгоняниями, да? Идет перед ними. А овцы, добавляю, сами за ними идут. Потому что знают голос его. Теперь вопрос. Какой голос они знают? Вот я вам наперед забегаю и скажу. Я есмь пастырь добрый. В его голосе нет нотки зла. В его голосе есть нежность, доброта, сочувствие, сострадание. Заметьте, вот овцы именно это заприметили. Это тот добрый, который не ударит. Это тот добрый, который не будет за рога тащить или за гриву, за шерсть куда. Вот иди ешь вот это вот. Это люди заметили. От этого пастыря, значит, не исходит никакого оттенка зла, неприязни, ненависти и так далее. Вот они знают голос. И, кстати, хочу сказать, голос доброго человека всегда тоже слышно. И недоброго, кто-то говорит, вот я ему говорю хорошие слова, а он меня не слушает. Я говорю, пойми, наверное, что-то в интонации есть. Во взгляде что-то есть, может быть, высокомерное. Где-то, может быть, такое чувство высокомерия какое-то есть. А это уже кое о чем говорит. Может, люди не могут словесно это объяснить, но интуитивно понимают. И дальше написано, за чужим же не идут, но бегут от него. Я привожу пример. 9 глава Иоанна. За учениками не шли, шли за Христом. Они, заметьте, чужие ученики были. Почему? Вот я вам только что говорил, да? Кто согрешил, что он родился слепорожденным? Заметьте, это не сочувствие, это не сострадание, это, можно сказать, приговор и упрек. Они этого не понимали и не замечали этого за собою. Все было естественно, но именно это люди чувствовали и за учениками не шли, а шли за Христом. Теперь чужие, вот фарисеи, допросы, упреки, выкручивание рук заставляют не слушать, не верить Христу и не ходить. Вот это чужие. Сам ты грешник, сам ты его ученик. Грешник ты, и он грешник. Субботу нарушает, такой рассякой. Заметьте, чем веет от этого начальства? Вот почему они чужие. И заметьте, по Библии, вот это чужие и свои, здесь же мы прочитали, мои овцы есть, и не мои есть овцы. Мои – это те, которые ищут доброты, а не новой доктрины. Ищут любви, а не ногоомовения. Не членство церкви ищут, а Христа в сердце ищут. И если Христос, как бы я за него говорю, если он вот эту любовь несет, а она из него излучается, то эти обязательно, именно вот эти потянутся за ним. А кому субботы, свинины, десятины, доктрины, двоицы, троицы, крещение какое, я вам говорю, они не пойдут, они сами недобрые и не имеют потребности и жажды вот это приобрести. Им нравится, что Христос говорит о любви и любовь проявляет. Им это нравится. Но когда он им скажет, дорогие, ну вы тоже же должны становиться вот такими, должны бороться с грехами своими, чтобы стать такими. Они скажут, ах, так мы пошли. Это что-то не то. Вот так определяются чужие и свои для нас, чужие и свои для Бога. Так вот сказано, за чужими, за людьми, от которых веет начальническим духом за версту, которые насилуют, которые командуют, которые упрекают, раздражаются, диктуют, диктатуру устраивают. Вот это называется чужой. И такой человек чужой для любого человека. Вот обратите внимание, сами понаблюдайте в жизни. Как сказал я уже в начале, растворите веру, понаблюдайте, проверьте, так это или нет. Если вот кому вас не тянет, проанализируйте, почему вас не тянет к этому человеку. Я думаю, что вы не ошибетесь. Вы поймете. Лезет в начальники, командует, упрекает, недовольный, так будет, я сказал, и точка. А теперь задайте вопрос, а почему ко мне не тянутся люди? Почему от меня бегут? Те же самые проявления. Потому что ты чужой, ты не свой. Каждый человек нуждается в добре, в сочувствии, в сострадании. Кто-то скажет, ну тогда не надо обличать. Нет, иногда надо и обличить, но это тоже должно быть с любовью, а не с раздражением. И когда люди почувствуют, что от тебя веет добром, добротою, все, они в тебе увидят своего, и ты им будешь не чужой. Так вот, за чужим же не идут. И заметьте, если от нас люди шарахаются, к нам не тянутся, и мы одиноки, зачастую мы чужие, и вы поняли, чужие почему? Потому что у нас нет добра. Потому что есть все то, о чем я вам напомнил в 9 главе, все, что было свойственно начальникам иудейским. Зависть, предвзятость, обидчивость, критицизм, да, и так далее и тому подобное. Значит, не идут за чужим, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Они знают, они же отличают голоса. Но не знают, не хотят признавать этого человека своим. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Смотрите. Притчу рассказал. Фарисеи, начальники не поняли, о чем он им говорил. И так опять Иисус сказал им, то есть начинается толкование уже. Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Если вы хотите, чтобы за вами ходили люди, вас любили, вас ценили и говорили «Осанна сыну Давидову», то вы должны посмотреть, почему за мною люди ходят. И если вы хотите, чтобы за вами люди ходили, то вы должны войти в меня, как в дверь. Я дверь в загон овчий. Хотите, чтобы вас любили, ценили, ходили за вами? Станьте, берите пример, станьте такими, как я. Понаблюдайте, как я отношусь, какое выражение лица, с какой интонацией я разговариваю с людьми. Далее, даю я им или беру у них? Вампир я или донор? Понаблюдайте. И поэтому Христос говорит, я дверь овцам. А теперь смотрите. Кстати, хочу сказать, вот я вам вот говорю, да, в одной главе, я говорю сейчас вот о том, вот как должно быть, что такое дверь, как быть похожим на Христа, как людей привлекать, да? Но тут же заметьте, слова такие. Кто не дверью входит во двор отчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. Вот как вот эти слова, это же он говорит людям, которые слушают. Вор и разбойник. Вот я бы взял сейчас, сказал, вот вор, вы воры и разбойники. Ну как это, только что вроде про любовь говорил, да? А тут вот такие слова. Но он не говорил это со злом. Но заметьте, слова тоже какие. Вор и разбойник. А тут теперь опять, смотрите, что он говорит. Все, сколько их не приходило предо мною, о ком речь идет? О книжниках, фарисеях, саддукеях, начальниках иудейских, священниках и первосвященниках. Это начальники все. все, сколько их ни приходило предо мною, ну, взял бы, сказал некоторые, нет, все, все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники. Ну, как это? Кто-то, я умышленно подчеркиваю, что здесь же и вот это написано. Как вот так, будучи вот таким любящим, да, обаятельным, как тут говорить, присутствующим с намеком и на них, и на всех их, как говорится, коллег по цеху, да? Все суть воры и разбойники. И я чуть-чуть добавляю, говорю, и неудивительно, почему овцы не послушали их. А кому такие начальники надо, и кто за таких начальников душу свою будет полагать? Пусть они сами умирают. И дальше Христос говорит, я есмь дверь. Я дверь, если вы хотите, берите с меня пример, учитесь, почему за мною люди ходят. Были бы умные, и так поняли бы причину, почему ко мне люди тянутся, а от вас бегут. Ну, так как вы не понимаете, я вынужден вам говорить, я есть им дверь. И дальше он говорит, кто войдет мною, тот спасется. И заметьте, войдет и выйдет. Мы как бы в Христа должны войти и уже не выходить. Это как бы наш дом, в котором мы должны жить. А тут выражение, кто войдет и выйдет. Ну, потому что он сравнивает себя не с домом в данный момент, а с дверью. Потому что речь идет об овцах, о дворе овечьем, да, и о воротах, о двери. И поэтому он говорит, кто войдет мною и выйдет. Заметьте, я дверь. Ты войдешь в меня, станешь похожим на меня, научишься у меня, я научу, если у тебя есть желание. А потом выйдет куда? Во двор овчий. И будет иметь контакт уже с овцами, и овцы будут слушать, и ты уже не будешь чужим, ты будешь своим. Но здесь стоит выражение такое, кто войдет мною, то есть войдет как бы в створку дверей, в проем дверной. Тот, добавляю слово, сначала сам спасется. Задаю вопрос, от чего? От того, что у вас есть гордыня, амбиции, начальнические нотки, упреки, раздражение, недовольство, зависть и обиды. Это все то, из-за чего я чужой для других людей, из-за чего ко мне люди не тянутся и почему шарахаются от меня в разные стороны. Так вот, кто мною войдет, тот сначала сам спасется от всего вот этого порочного, из-за чего люди от вас уходят. И дальше написано, и войдет, я уже сказал, да, в меня, и потом выйдет во двор овчий, научившись у меня и распяв свои плотские похоти и став кротким и смиренным, вы избавляетесь уже от тех причин, которые вызывали враждебность в отношениях между вами и теми людьми, которые вас окружают. И дальше найдет, сказано, войдет и выйдет, и пажить найдет, и найдутся у него слова, и найдется у него сочувствие, и найдется у него расположение сердца и доброта. А заметьте, а это есть та пажить, та пища, в которой нуждается человек. И пажить найдет, то есть найдет, что сказать человеку, чтобы человек к нему потянулся. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я перефразирую. Неистинный христианин фарисейской, как говорится, принадлежащий к фарисейской ереси. Уж извините, что так говорю, я без зла говорю, а так выражениями библейскими, чтобы мы поняли. Фарисей это, который снаружи вроде бы благочестивый, там, ни краду, ни прелюбодействую, не убиваю, соблюдаю субботу, даю десятину, в хоре пою. При этом ворчу на людей, и тот такой, и та такая рассякая, и тот пакостный, один я хороший, преподобный, Папа Римский. Так вот, смотрите, христианин неистинный приходит только для того, я перефразирую на наш язык, перефразирую, приходит для того, чтобы управлять человеком, командовать, становиться в позу, раздражаться, дуться, обижаться, требовать, вводить людей, быть начальником. Все дела плоти сюда можете присоединять смело. И вот такой человек называется вор, потому что он не пришел дать доброту, милость, не пришел накормить пажитью, в которой имеет нужду человек. А заметьте, отнять свободу, отнять право выбора, изнасиловать его во имя Иисуса, а не во имя Троицы. То есть, это узурпатор, это диктатор, это капризный, недовольный всем человек. Он называется верующий. Поэтому Писание говорит, ты вор. Ты пришел украсть. Нет, имущество мы не воруем. Мы его не убиваем и палкой не бьем. Мы убиваем в нем своим недовольством, раздражительностью и командирскими нотками убиваем любовь, ростки добра, ростки веры. Добиваем. Убиваем в нем ростки доброго, воруем у него те права, которыми его наделил Бог, и таким образом как бы соблазняем, губим, и он вообще уходит и может уйти в мир. Вы видите, да? Я же, добавляю, в противовес вору, пришел, заметьте, не для того, чтобы взять, отнять, пользоваться. Кстати, хочу сказать, вором является любой пастырь, который намекает на десятину. Вот, дело Божье нуждается. Это так, знаете, культурно лезем в карман и, как говорится, давим на чувствах христианское. Кто не дает, тот Бога не любит. И мы вынуждаем давать. Заметьте, это тоже вор. И тоже не нравится людям, когда, а сейчас третий раз, соберем пожертвования, и кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Вы понимаете? Берем за горло человека. Даром получили, даром давайте. Даже когда мы говорим, вот, дорогой брат или дорогая сестра, я вот смотрю, уже долго слушаете, никак вы крещение не решитесь принимать. Человек говорит, ну, понимаете, я сам скажу, ну, торопись, торопись, а то вдруг сегодня вот ночью или вечером ляжешь спать, а ночью пришествие. Это тоже, заметьте, вроде бы хочу дать тебе спасение. В то же самое время я тебя подталкиваю и лишаю права выбора. Но есть же у человека какое-то свое мнение, может, он что-то его удерживает. Может, он еще хочет погрешить, а ты его хочешь оформить, Царство Божие. А может, он в тебе уже начинает сомневаться. Это тоже его право. А мы подталкиваем. И я вам должен сказать, это тоже не дверью входим. Захотел человек креститься, он должен сам об этом сказать. Вы знаете, я слушал, теперь я хочу сам лично. О, вот это понятно, вера. А то твоя вера, приписанная ему. Так вот, я пришел не взять, а для того, чтобы дать, чтобы имели вот люди, которые идут за мною, которые не идут, но рядом находятся. Я, невзирая на то, идут, не идут, поддерживают или не поддерживают. Я хочу, чтобы они имели жизнь. Какую? Счастливую. Я хочу их просветить, хочу поделиться добротою, любовью, чтобы они тоже поняли, что этому есть место в жизни, что это можно достичь, чтобы их жизнь стала счастливой, и счастье это было с избытком. То есть, заметьте, когда я беру, то я вампир. Когда я даю, то я донор. Когда упрекаю, я вампир. Когда снисхожу, я донор. Я стимулирую. Знаете, есть люди, это все объясняют. Ну, как-то я разговаривал с человеком, а он таких восточных убеждений, ну, немножко и христианство, там что-то, какая-то помесь. И он мне говорит, вы знаете, у вас положительная энергетика, хорошая аура. Я говорю, с чего вы взяли? Вот от вас чем-то таким, вот энергетика. Я говорю, слушайте, Я вас ни разу не перебил. Я вас не упрекнул. Я не сказал, что вы заблуждаетесь своей йогой и ноги не туда складываете. Я не сказал вам, что вы погибнете, что вы язычники. Я понял, я не упрекнул. Я даже не сказал вам, как надо жить, как правильно, куда ходить. Я просто задал вопрос, как внимательный слушатель, чтобы задал вопрос, но вы на него ответили, и, может быть, там сами что-то поймете. Тут никакой энергетики нет. А почему переводится вот это все отрицательная или положительная энергетика? Ну, знаете, если энергетика, то это не характер, это не грех, это не борьба с грехом, а это, в общем, энергетика. Ну, а энергию можно, знаете, извините, я так скажу, как к розетке подсоединиться, ну, как к Всевышнему, да, подсоединиться к розетке и, как говорится, и зарядиться. И некоторые есть такие, говорят, у вас дырявая аура, я вам там подлатаю сейчас ауру, или там увеличу, значит, вот этот вот, будем говорить, панцирь аурный, ну, от зла, то есть энергетика, там позы, мантры начинаются, да. То есть, я хочу сказать, это специально так переводится, чтобы мы в энергетику пошли, стали энергетиками, да, с Чубайсом вместе. И потом, значит, вот, чтобы мы подключались к той силе, которая нас будет накачивать. Не Бог это будет сатана и его ангелы. Это демоническая энергия. Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Там, где позы, мантры, потом эти энергии, да, вы поймите, это мир совершенно иной, противоположный Божьему. Дальше. Я есть пастырь добрый. Вы видите, что такое дверью входить? Надо быть добрым человеком, не насильником. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я перефразирую. А не добрый пастырь, наоборот, жизнь овец полагает за свою. В Ветхом Завете помните, да? Говорит, сдираете кожу с моих овец, ломаете кости, складываете в котел, варите и едите. Шерстью ихней одеваетесь, а мясом ихним питаетесь. И никто не переживает за жизнь этих овец. А наемник, то есть, другими словами, недобрый пастырь, или вор, или разбойник, как мы читали, а наемник не пастырь, то есть он не любит, заметьте, пастырь он любит, он полагает душу свою за овец. А наемник не пастырь. И пастор тоже не пастырь, потому что пастырь и пастор. Пастор – это преподобный, а пастырь – это равный овцам в поведении. Значит, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Вы слышите, не свои. Своих не будешь упрекать, своих не будешь унижать, своих не будешь бить, своих не будешь подчинять себе. И раздражаться на своих не будешь. А коль все это проявляется, то это не свои. Ты для них не свой, а они для тебя не свои. Ты просто ими пользуешься, как говорят, стрижешь купоны, там, деньгу стрижешь. Видит приходящего волка, добавляю, значит, и переживает только о своем благополучии. В этот момент он будет убегать. Оставляет овец и бежит. Приходящий волк – это грех, который проникает в церковь. Но если сказать, значит, правду народу, народ разбежится, а я же хочу питаться, питаться надо, как-никак, кризис сейчас, жить надо же за что-то, да? Поэтому он не скажет про грех, потому что он переживает за свое благополучие, он вампир. Он скажет, ничего страшного, братья и сестры, давайте как-то замнем, я не буду ваши грехи видеть, вы мои не будете видеть. Бежит, то есть уходит от проблемы. И волк расхищает, и грех порабощает людей, а он молчит, потому что получает 30 серебряников. И волк разгоняет их. Наемник бежит, то есть, заметьте, он боится за свою жизнь, за свое благополучие, за свой авторитет. Все, что будет это от него отнимать, он будет против. Он не будет против этого выступать. Человек бежит. Все, что его будет лишать, его благополучия, да, он будет избегать. На эту тему не будет говорить. Он будет, пусть будет как только лишь бы мне было хорошо. потому что наемники не родит об овцах. И я вам должен сказать, что и предупредить народ о грехах, чтобы они спаслись, это любовь. Ну, надо это, конечно, с любовью сказать. А не говорит пастырь людям, потому что не родит об овцах. Потому что это вызовет проблемы между ними и людьми. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих. Обратите внимание, я добрый и знаю моих. То есть мои — это те, которые на доброту чуткие и откликаются. И они меня знают, и мои знают меня. Вы видите, вот знают, и почему мы свои друг для друга, да? Это люди, которые имеют один дух. Они ищут добра, и ты становишься добрым, и вы находите друг друга, и вы свои друг для друга. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Вот обратите внимание, что привлекает людей к нам, что привлекало людей ко Христу. Вот пример я вам такой приведу. Добрая мама. Я, конечно, не имею в виду добрая и глупая, я имею в виду, что добрая, действительно любящая своих детей. Вот она такой наглядный пример. Она раньше всех встанет, позже всех ляжет. Она уже хочет с вечера приготовить кушать, чтобы утром встать там или разогреть, или утром приготовить, но раньше надо встать, чтобы горяченькое покушали. Она и стол уберет, она и посуду помоет, она и подаст, она и уберет. Она и постирает, она и погладит, она и постель приготовит, она и уложит, она и разбудит. Заметьте, жизнь полагает мама за своих детей. И за мужа так она полагает, и муж такой должен быть, тоже жизнь полагать. Сегодня поспи, я сегодня встану, сделаю то-то, то-то, то-то. Я подам, я посуду помою, иди отдохни. Муж должен быть, вот за таким мужем жена будет держаться и никуда не уйдет. Вот за такой женой муж будет держаться, вот оно, дверь, вот она дверь. Вот он Христос, в которого и жена, и муж вошли. И есть пажить, и есть добрые слова, и доброе расположение, и любовь, и взаимопонимание, и счастье. Только те, кто полагают жизнь свою за других, а не отнимают жизнь других ради своей, только эти, Христос говорит, мои овцы, моя церковь, между ними будет взаимопонимание и любовь. А где я хочу, чтобы было по-моему? А почему ему то, а мне вот это разборки вот эти, да, эгоизм наш, а то не мои. И когда они придут ко мне, Христос говорит, я подскажу, и они скажут, ах, так я пошел, ну иди. Значит, дальше читаю. Значит, жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, то есть обратите внимание. В других церквах, ну, по тем временам это, как говорится, и среди язычников есть мои овцы. Обратите внимание, о чем это говорит? Что среди язычников, которые не знают Бога, но есть люди, которые понимают, пусть даже интуитивно, понимают доброту, понимают сочувствие, хотят этого, сами это проявляют. И Христос говорит, смотрите, мои овцы, они там вечерние совершают и крещение никаких не делали, и вечерние принимали, и ноги не мывали. Но они ищут добра, являются сами источниками добра, и они это добро излучают вокруг себя, и сами даже не знают, как язычники, не имеющие закона, по правде законное делают. И Христос говорит, это тоже мои. И я хотел бы это сказать, что когда мы говорим, вот вы баптисты, или там вы адвентисты, или вы православные, я говорю, надо забыть эти слова. Есть добрые и злые, независимо от того, кто в какой церкви. Есть те, которые тянутся к добру, а есть те, которые фарисействуют и остаются, какими и были. И я вам скажу, что есть люди, которые задумаются и среди баптистов, среди пятидесятников и православных, задумаются о том, о чем мы с вами говорим и о чем написано в Писании. И если мы придем с упреком, мы не найдем с ними общий язык, они не поймут, что мы церковь. Я сейчас не к тому, что мы церковь, я как бы говорю о той церкви, которая должна появиться, но которая не должна себя объявить таковой. И чтобы люди нас признали, что мы церковь. Чтобы признали, они должны увидеть в нас Христа. И те люди сразу выйдут оттуда, когда увидят и услышат. Есть у меня овцы и другие, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И заметьте, фарисеев послать, они не приведут, а разгонят. Учеников в данный момент послать, они не приведут, а разгонят. Мне надо их привести, и они услышат голос мой. Заметьте, какой. О субботе, как некоторые говорят, извините. Они услышат голос доброты, голос любви, который не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Голос добрый. Голос сострадательный, голос нежный, сочувственный. Вы слышите? Они услышат, потому что они об этом думают, они сразу услышат. И потом будет одно стадо и один пастырь. И между собой они не будут говорить, кто иудей, а кто язычник по природе. Потому любит меня Отец, что я, заметьте, за что любит меня Отец? Что я донор, что я отдаю жизнь мою. Что я собою жертвую, лишь бы другому было хорошо. За это меня любит Отец. Чтобы, заметьте, я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Если я жертвую собою, своим благополучием, своим авторитетом, пусть другому будет хорошо, а мне будет плохо, то есть я, заметьте, отдаю жизнь мою за другого, то потом я ее приму. То есть, заметьте, моя доброта по отношению к человеку располагает этого человека тоже к доброте, и он мне той же доброй монету, я, может быть, вдвойне возвращает. И если я отдаю жизнь, то я ее принимаю. И люди за мной идут, люди ценят, люди уважают, люди любят. Если я не отдаю жизнь, а забираю, командую, начальствую, заметьте, я узурпирую власть, я угнетаю человека, я насилую его, да, любви нету, я тоже приму. Вот заметьте, если я сосу с людей кровь пью, да, то есть меня будут пить. Я их не люблю, меня не будут любить. Никто не отнимает ее, имеется в виду жизнь мою, у меня. Я сам отдаю ее, добавляю, потому что я понимаю, только так можно мир спасти. Дальше он говорит, имею власть отдать ее. Сам имею власть. Я имею власть проявить это. Вот хочу это, хочу это. Но я, говорит, вот избираю, что надо отдавать свою жизнь. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. И теперь смотрите, сию заповедь получил я от Отца моего. Я задаю вопрос, а мы об этой заповеди вообще помним? Заповедь. Золотой ключик для нахождения общего языка. Отдать добровольно и сознательно, отдавать свою жизнь, приносить себя в жертву ради спасения, сближения с другими людьми. Это семья, я говорю, это церковь. Это работа, это что хотите. От этих слов опять произошла распря между иудеями. Одни говорили, он одержим бесом, безумствует. Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Ну, дальше я немножко пропускаю тут. 24 стих. Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Скажите, если бы он взял и сказал прямо, чем бы это обернулось? Точно сказали бы, что бес в тебе. Я и отец одно, да? Скажи прямо, ты Христос или нет? Ну, вы понимаете, Христос – это Мессия, которого ждали. Христос не говорит именно прямо. Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите». Смотрите, почем можно определить, Христос я или не Христос, как бы, ну, я по отношению ко Христу это говорю. Дела, которые я творю во имя Отца моего. Ну, здесь имеется в виду добрые дела. Дела самопожертвования, дела любви, а не дела зла или недовольства, или раздражения, или упрека. Дела, которые я творю, то есть плоды, которые я творю во имя Отца моего, они свидетельствуют обо мне. Зачем на что-то претендовать? Вот так живи. И дела, которые ты творишь, слова, интонация, взгляд, все это будет говорить людям, чей ты. Мессия, Христос или Антихристос, да, Антихрист. Но вы не верите. Ибо вы не из овец моих, обратите внимание. Вы предвзятые фарисеи. И ваша религия состоит из того, что благодарю, что я не таков, как прочие. Десятину сдаю, субботу соблюдаю, воскресенье тоже, ноги мою и вечерию без пропусков. Вы не из моих овец. Вы не к добру тянетесь. И не добром живете. И вы в меня никогда не входили. И поэтому для вас вообще непонятно, о чем я говорю. Вы не из овец моих. Мои овцы – это те, которые стремятся к чистоте, к доброте, к любви, которая никогда не перестает, которые понимают, что если есть какой-то обряд, это только напоминание, чтобы мы не забывали, что надо сделать с собою, чтобы эта любовь у нас присутствовала. Обряд – это средство, это ложка. А любовь – это пища в тарелке. Вы ищете ложки, вилки, то есть сервировку. А мои овцы ищут главного – пищи. Пищи, в которой имеет потребность человеческая душа. Хочется мира, хочется любви, хочется взаимопонимания. И те, которые хотят этого, стремятся, думают об этом. Когда они слышат, они к этому идут. Те, которые хотят какой-то фарисейской религии, они идут туда, где это все есть. Значит, овцы мои слушают голоса моего. И я знаю их. И они идут за мною сами. И я даю им жизнь вечную. Заметьте, я даю им любовь, который никогда не перестает. Я даю им мир, который никто уже потом не отнимет. А тот, та любовь, которая у нас есть при нашей фарисейской религии, это пока мне никто ничего не сказал, или кто-то мне еще не попал на глаза, который меня недолюбливает, у меня любовь есть. Как только появился тот, кто со мною хоть в чем-то не согласен, даже без зла, все, у меня мира и любви уже нету, я уже раздраженный. Так вот, я даю им такую жизнь, которая вечная. И они не погибнут никогда. То есть, заметьте, это вот условие спасения. Любовь, которая не перестает, она называется жизнь вечная. Уже здесь на земле начинается. И они не погибнут вовек. А кто-то скажет, они же ноги не омывают. Я говорю вам, не погибнут, я сказал. Это я как бы Христа слова повторяю. И никто не похитит их из руки моей. Человек, вкусивший любовь Божию, вкусивший взаимопонимание, он понимает, нет ничего более ценного на земле, чем это. Жена, которую муж любит, на руках носит, лелеет, заботится, ну, она, имею в виду, тоже тем же самым отдает, воздает мужу, да? Ну, даже если нашелся бы красивее, более красивый, чем муж, претендент. И говорю бы, у меня много детей, извиняюсь, денег. У меня там машины, будем по морям, океанам ездить. Она скажет, извини, деньги, моря, океаны, а любви-то нет. Зачем это мне все? лежать обиженной на морском берегу где-нибудь на каком-то острове. Никто этих людей не похитит из руки моей. Отец мой, который дал мне их, обратите внимание, вы видите, кого Бог дает Христу? Стремящихся к святости и любви. И стремящихся, и потом приобретающих это, и проявляющих это. Они Христом входят во двор овчий, к ним люди тянутся, у них есть пажить. Пажить приемлемо практически для любого человека. Они родные, они сближаются, они счастливы. Никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал их мне больше всех, ну, как бы сильнее всех. И кто вкусил эту самую сильную божественную любовь, и кто уразумел это, никто не может похитить их из руки Отца моего. Ну, и в конце он говорит, я и Отец одно. Помните слова? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Которые распинают плотские похоти и страсти, они тоже... Ну, могут сказать, я и Христос одно. Павел пишет, теперь уже не я живу, а Христос во мне. Ну, конечно, тоже тут надо думать, чего мы так хотим сказать, да, чтобы не получилось, что тоже вот теперь я опять стал. Я и Христос одно через знак равенства. Мы должны к этому стремиться, но это не мы должны говорить, это люди должны сказать. Я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Я думаю, вы мысль поняли. Секрет очень простой. Никакого насилия, никакого угнетения, никаких заявлений громких по отношению к другим людям. Не надо говорить, кто спасется, кто погибнет. Лучше покажи, что ты не скажи, а покажи, что ты спасенный, у тебя есть жизнь вечная, и что она из тебя, как от солнца, как лучи светлые и теплые излучается. Не насилуй, не упрекай. Не тяни в Царство Божие, не обижайся, не раздражайся, не бери на себя полномочия начальника. Будь скромным, будь простым. Это и есть дверь. Это и есть Христос. Старайтесь уподобиться Христу и быть похожим на Него. И последнее. Если к нам не тянутся, мы должны подумать, все ли правильно делаем, во всем ли проявляем характер Христа. Если сами не догадались, не постесняйтесь, подойдите и спросите, скажите, пожалуйста, что есть такое, что вы видите, чувствуете во мне, что вас настораживает, и вы ко мне не тянете. Скажите, пожалуйста, я не обижусь. Если тянутся, слава Богу. Но я вам должен сказать, здесь есть тоже подводные камни и рифы. Можно говорить лестное, предсказывать приятное, и тоже буду тянуться. Но здесь совершенно другая ситуация. Тянутся не потому, что ты любишь, а потому, что ты подыгрываешь, пользуясь вот такими моментами, такими методами, да, чтобы просто расположить к себе людей. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Растворяйте веру эти слова, анализируйте, не просто послушали и забыли, поразмышляйте. Вникайте в себя и проверяйте этими стихами. Вот я сейчас с кем-то разговариваю. Что, какой дух из меня исходит? Чем от меня веет? И я вам должен сказать, вам Бог тут же подскажет, если зададимся таким вопросом, почему ко мне не тянутся люди. А я вместо того, чтобы этим заниматься, говорю, давайте будем молиться там за моего мужа, за моих детей. Я говорю, извините, мы сами их отталкиваем, и можете сколько угодно молиться, они не придут, потому что мы представляем Бога, а Бога, которого в нашем обличии увидели наши там родные, близкие, или там знакомые, или там соседи, да, а Бога, которого они видят, он очень-очень непригляден. Поэтому тут не сколько надо молиться о тех, кто к нам не тянется, сколько молиться о себе, потому что зачастую причиной являемся мы. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.